Приветствую. Я прошу вас открыть ваши Библии на послании к Галатам. И мы еще раз вместе с вами обратимся к некоторым стихам из первой главы. Откройте, пожалуйста, первую главу, мы прочитаем еще раз с 6 до 10 стиха. Послание к Галатам, первая глава, мы прочитаем с 6 до 10 стиха. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю». Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Ну вот мы с вами обратим внимание в наших рассуждениях на эти несколько стихов вот из послания апостола Павла. Просто немножко напомним, вот 6 и 7 стих. Чем особенно это послание, когда вот смотришь на это послание и сравниваешь его с другими посланиями апостола Павла, у него особенное вступление. А вступление необычное по сравнению с другими письмами, потому что если сравнивать, допустим, послание там, Фессалоникийцам, Колоссянам, Филимону, Филиппийцам, обычно в вступлении есть благодарственная молитва. Благодарственная молитва за, вот, за тех людей, к которым обращается апостол Павел. Здесь, в послании к Галатам, такой благодарственной молитвы нет, а как будто бы нет времени для этой молитвы, но шестой стих даже начинается с такого слова «удивляюсь». И то есть у апостола Павла не было времени для того, чтобы писать вот эту вот молитву благодарственную, а напротив, он открывает беспокойство своего сердца. Он сразу переходит вот к теме послания. То есть для него было очень удивительно услышать то, что происходило в церквах Галатии, вот этой вот области Галатии. Что-то неожиданное вот произошло, и ему теперь вот нету времени, он хочет вмешаться, чтобы как-то исправить вот положение в этой церкви. А в шестом стихе также написаны вот эти вот слова «Вы так скоро переходите». А вы знаете, вот мы с вами тоже говорили о том, что лжеучение, оно было связано с учением иудейства. И поэтому вот апостол Павел в этом послании, он пишет или приводит к вниманию слушателей образ Ветхого Завета. И вот эти вот слова, вот эта вот фраза «Вы так скоро переходите» – это опять напоминание из Ветхого Завета. Об израильском народе Павел напоминает о людях, которые вышли из египетского рабства, и потом они оставили завет Бога. И о них точно так написано, что «развратился народ твой, Бог говорит Моисею, скоро уклонились они от пути». То есть апостол Павел пишет послание к галатам, а галатийским церквам, а людям, которые уклонялись от истины. И он как бы напоминает и говорит, вот посмотрите, в Ветхом Завете есть пример того, что сейчас происходит у вас в жизни. Скоро уклонились от пути, который Господь заповедал вам. И мы еще с вами говорили, вот в чем заключалось уклонение от истины. Люди, которым писал апостол Павел, они не смогли оценить призвание Бога благодатью Христовой. Вы так скоро переходите от призвавшего вас благодатью Христовую к новому благовествованию. Люди, которым писал Павел, или суть уклонения от истины заключалась в том, что не смогли или, скорее всего, перестали ценить призвание Бога благодатью Христовой. Еще хотел бы обратить ваше внимание на значение слова «благовествование». Вот Павел говорит, вы так скоро переходите к иному благовествованию. Вы знаете, вот сегодня, если бы использовали это слово сегодня, может быть, немножко бы оно звучало по-другому, если вот говорить о контексте нашего с вами времени, то сегодня вот слово «благовествование», братья и сестры, это слово «сообщение». Благовествование, если бы сегодня использовали это слово, то, скорее всего, вот использовал бы Павел вот это вот слово «сообщение», если он бы говорил в контексте нашего с вами времени. Но вот такие простые примеры. Я думаю, братья и сестры, наверное, почти у каждого человека есть сотовый телефон. Вот вы можете вспомнить, сколько сообщений, допустим, вы уже получили сегодня по вашему телефону. Было ли сообщение или нет? Ну, может быть, у кого нет сотового телефона дома, да, получаете сообщение на автоответчик. А может быть, еще какие-то сообщения вы получаете. Вот слово «благовестие», братья и сестры, оно имеет вот это вот значение – получить сообщение. Но не просто получить сообщение, а получить радостное сообщение. Вот теперь подумайте, пожалуйста, все сообщения, которые приходили к вам по телефону, может быть, наверное, в основном по телефону за эту неделю, было ли такое сообщение, которое принесло вам радость? Если было такое сообщение, которое принесло вам радость, вот это вот есть значение слова «Евангелие» или «Благовестие». А вот, допустим, в прошлое воскресенье в нашей церкви случилась беда. Мы получили недоброе сообщение о том, что вот мальчик, он утонул. Но вы знаете, братья и сестры, потом вот проходило время, все находились в таком страшном, трепетном ожидании, что же теперь будет, потому что его срочно забрали в скорую помощь. И затем вот получили другое сообщение, и вот брат Григорий, он говорил, что надежда есть. То есть это уже было совсем другое сообщение, это было сообщение, которое, может быть, родственникам, родителям, но принесло особую радость. Вот это вот значение слова «Евангелие» или «Благовестие». Это радость, это сообщение, которое человеку принесло радость, доброе сообщение. А говорят, что, вы знаете, вот в то время, когда отправляли войско на войну, на какую-то битву с врагами или с кем-то, обычно приходил глашатай в город, допустим, или вот к правителям, которые отправляли войско. И вы знаете, вот это вот всегда обращали внимание на то, что скажет глашатай. Если была победа, то глашатай приходил и говорил «Евангелие». То есть добрая весть, вот это вот значение слова «Евангелие» или «благая весть», то это такое сообщение, которое приносит радость людям. И вот Павел вот это слово использует именно вот в этом смысле. Благовествование, Евангелие, одно и то же. Это сообщение, которое приносит радость людям. Конечно, вот в Евангелии апостола Павла это такое сообщение, в котором говорится о пути спасения для человека – через Иисуса Христа. Знаете, братья и сестры, это такое сообщение, которое открывает для человека значение смерти. То есть, почему Павел говорит «благовествование»? То есть, в своем сообщении людям он открывал значение смерти Христа, значение воскресения Христа. И вот Павел говорит, что теперь вы уходите или переходите к иному благовествованию. То есть сообщение, вот которое, вот, в котором была сила, в котором был завет Бога, да, Павел говорит, вы уходите теперь к иному благовествованию. Посмотрите, что он пишет дальше в 7 стихе. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Вот мы немножко с вами говорили о том, вот, что вообще мы пытались понять, еще рано пытаться... полную картину в виде того, что происходит вот в галатийских церквах, но какие-то намеки есть. Вот посмотрите, это также стих. То есть Павел говорит, не иное благовествование, а только есть люди. Значит, был не один человек, который смущал церква галатийские, а была целая группа людей, которым этим занималась. А также прошу вас посмотреть на время вот глагола «смущающие» и «желающие». То есть, а в то время, когда писал Павел это послание, люди еще находились там. То есть они еще находились в церквах галатийских, может быть, от одной к церкви, к другой ходили. Они ходили по церквам именно в то время, когда Павел писал послание. То есть вот Павел пишет в такое время, когда эти люди находились именно там. А также вот интересно обратить внимание на слово «смущающие вас». А Павел говорит, что есть люди, иного благовествования говорит «нет и быть не может». А есть люди, которые вас смущают. А смутить значит нарушить покой и ввести в замешательство. А вот, скорее всего, это были лжеучители, обманщики, люди, которые приходили в церкви, да, вот, которые Павел образовал вот со своей группой миссионерской вот в этих миссионерских путешествиях. И вы знаете, они приходили в эти церкви, которые только начинали развиваться, только начинали существовать. Еще учение Нового Завета или учение Церкви не было полностью выработано. Это самое начало, это очень раннее христианство. Они приходили вот в эти церкви, которые только начали, вот знаете, как становиться на ноги. У них как бы вот все спокойно, да. И вдруг эти люди начинают вот этим новообращенным людям говорить, оказывается, Павел передал вам не все Евангелие. Оказывается, они начали говорить вот этим верующим, вам чего-то не хватает. Вот мы хотим подкорректировать учение Павла. И вот теперь представьте себе людей, которые это слышали. Они начинали смущаться. Вот Павел говорит, эти люди, они смущают вас. Они внушают вам страх и растерянность. То есть, с одной стороны, церкви находились теперь вот в тот момент в страхе и в растерянности. Они вдруг начинали слышать, что, оказывается, их вера неправильная. Им нужно поменять свою веру, нужно подкорректировать вот учение апостола Павла. То есть вот этим люди эти занимались. Вот, ну, представьте себе, допустим, нас с вами, если бы кто-то, знаете, вот с такой властью пришел и начал нам говорить, что вы неправильно верите, и даже начал что-то доказывать, конечно, это бы нас с вами немножко смутило, особенно если бы мы с вами были новообращенными людьми. Павел говорит, что эти люди, они желают превратить благовествование Христово. А слово «превратить» говорит об изменении от одного состояния к другому. И особенность этого слова, братья и сестры, что изменить к худшему. Ну вот, допустим, такие примеры неприятного изменения. Вода в кровь, праздник в горе, пресная вода в соленую воду. Свет во тьму. То есть вот Павел подразумевает именно такое изменение. Желают превратить благовествование Христово. Итак, прошу еще раз посмотрите на этот седьмой стих. Впрочем, не иное благовествование, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. А вот, братья и сестры, для сравнения, для примера, давайте вспомним послание к филиппийцам. А помните, вот такие вот странные слова апостол Павел пишет, что некоторые люди проповедуют по зависти и любопрению. А помните, какая была реакция на этого апостола Павла? Он говорил, мне нет разницы, как проповедует. И притворно или искренно я радуюсь. То есть вот в тот момент, когда он видел людей, которые проповедуют неискренно, он говорил, я радуюсь этому, потому что они проповедуют Христа. Посмотрите, братья и сестры, здесь у него совсем другая реакция. Здесь он совсем по-другому смотрит на этих людей, потому что их сообщение или их учение, оно настолько сильно противоречило вот истине Евангелия. То есть здесь мы с вами видим совсем другого апостола Павла. Восьмой стих, посмотрите, пожалуйста. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». В первую очередь давайте мы обратим внимание на словосочетание «если бы». То есть, в первую очередь, важно вот это понять, братья и сестры, что у Павла есть большое сомнение в том, что вообще это когда-то произойдет. То есть, в первую очередь, он показывает сомнение в том, что такое возможно, что возможно, чтобы ангел с неба, или Павел говорит «мы», это апостол или группа, с которой проповедовал Павел, такое невозможно, чтобы ангел с неба или мы проповедовали бы вам иное благовествование. Но теоретически возможно, то есть он просто говорит, вот представьте себе теоретически вот такую вот ситуацию, чтобы ангел с неба или мы проповедовали бы вам иное благовествование. Вот теперь давайте обратим внимание на два вот этих вот положения, которые говорит апостол Павел. Во-первых, ангел с неба, или, во-первых, мы, или группа апостола Павла, с которой он проповедовал, благовествовал. И второе, братья и сестры, это ангел с неба. А то есть, посмотрите, братья и сестры, очень авторитетные положения. Если бы даже мы, апостолы, или ангел с неба, очень авторитетные положения, благовествовали вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Значит, братья и сестры, для нас с вами не настолько важно, кто говорит нам что-то, а для нас должно быть в первую очередь важно, что говорит нам. То есть для нас с вами, братья и сестры, не должно иметь значение положение человека, какое занимает он положение. Апостол Павел говорит, или даже ангел с неба, это не важно, это не первостепенная важность, кто говорит вам. А первостепенную важность для нас с вами занимает именно суть истины или суть того, что мы с вами служим. Поэтому, братья и сестры, для нас с вами авторитетом всегда должно считаться или являться Евангелие, но не наоборот, не люди. Вот в церквах галатийских было наоборот. Сначала были люди, это были авторитеты, а потом было вот то, что они слышали. Для нас с вами должно быть наоборот. И вот затем вот это вот странное слово анафема. А если бы мы, или если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что вы, мы благовествовали вам, да будет анафема. Анафема. Выше немножко мы уже с вами отметили, что вот Павел для передачи истины использует образ Ветхого Завета. Вот значение слова анафема также взято из повествования Ветхого Завета, тоже вот один из образов Ветхого Завета. Слово анафема имеет следующее значение. В принципе, очень просто передать Богу. Слово анафема говорит о том, чтобы просто передать или посвятить Богу. Но вот для того, чтобы понять вот негативное значение этого слова, нам нужно вспомнить с вами город Иерихон. Вспомните, пожалуйста, вот о городе Иерихон. Вот такие стихи есть в Писании. Город будет под заклятием, под анафемой будет город. А все, что в нем, Господу. А только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, берегитесь вот того, что мы передали Господу, посвятили Господу, и чтобы вам самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан из сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, все серебро, золото, сосуды, медные, железные будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господню. То есть все, что было в городе, передается Богу. Все, что вот передается Богу, человеку трогать нельзя. Поэтому читатели должны были вот понять негативное значение этого слова, братья и сестры. Но вот вспомните, допустим, один из примеров вот этого вот наказания города Иерихона – это Ахан. Ахан взял то, что было посвящено Господу, и он был вот примером наказания. То есть анафема, братья и сестры, это передать Богу для наказания. Да будет анафема, Павел говорит, что есть передать Богу для наказания. И вот один из примеров такого наказания – это Ахан, который посягнулся на то, что принадлежит Господу. Его тоже так же передали Господу, который потом его и наказал. То есть вот такой вот образ оставляет апостол Павел. Я думаю, для нас с вами очень важно, братья и сестры, вот из этого даже стиха понять, что вот даже говорить, произносить это слово «проклятие» или «анафема» мы должны не всегда с шуткой. Это очень страшное слово, которое вот здесь использует апостол Павел. Во-первых, братья и сестры, обратите внимание, апостол Павел, насколько осторожно сам использует это слово. Вот «проклятие» или вот «анафему» он не изрекает на людей, которые несли ложное учение. Павел не изрекает проклятие на людей, которые несли ложное учение. Он как бы теоретически говорит, пусть это буду я или ангел. То есть настолько осторожно Павел вот использует это слово, чтобы, знаете, не оказаться на месте человека, который проклинает кого-то. Потому что Господь нас с вами научил, что мы не должны проклинать людей, но благословлять людей. И вот здесь апостол Павел очень осторожно использует это слово. Он даже не говорит, что вот пусть эти люди будут прокляты или передадутся Богу для наказания. Он как бы теоретически показывает эту картину. То есть, с одной стороны, это очень осторожно, но с другой стороны, тоже важно увидеть, братья и сестры, что подчеркивается истина о том, что никакого компромисса с ложным учением быть не может. Павел говорит, что всякий человек, который несет иное Евангелие, он говорит, он достоин самого страшного наказания от Бога. То есть передать Богу для наказания. Павел никого не проклинает, но язык его очень и очень строгий. Еще вот одно по поводу анафемы. Допустим, при разрушении города Иерихона людей предупредили, чтобы они держались подальше от заклятого, не прикасались, не трогали. Это также может быть одна из мыслей апостола Павла. То есть он как бы говорит, вы держите себя подальше от людей, которые несут вам вот это вот ложное Евангелие или не то Евангелие. Держите себя подальше, оградите себя полностью вот от людей, которые несут ложное учение. Знаете, он как бы говорит, оставьте этих людей Богу, оставьте этих людей Богу. Для нас это тоже может быть интересно и очень важно. И в 9 стихе он говорит, что «как прежде мы сказали вам, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть еще раз он повторяет и говорит, я вам раньше об этом говорил, что очень важно, да, вот что вы приняли, вот этого держитесь, а если кто-то другой несет, да будет анафема. Вот в 9 стихе можно обратить внимание на фразу «что вы приняли». «Приняли от него, от апостола». То есть опять вот здесь нам нужно обратить внимание на особый Божий порядок. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 1 Коринфянам 11:23. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Очень, я думаю, известный для нас с вами текст. «Ибо я, Павел говорит, от самого Господа принял то, что и вам передал». Вот у Господа есть особый порядок. Передает Он истину через апостолов. Не через разных людей, не через каких-то людей, а через апостолов. И вот Павел говорит, что этот порядок должен сохраниться. Бог передал истину апостолам, а апостолы ее передавали людям. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что вот основанием вот нашей с вами веры является учение апостолов, которые приняли эту истину от самого Господа. То есть вот здесь, вот, если вернуться к нашему посланию, где там в стихе Павел говорит, вот, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть у Бога есть определенный порядок. Бог передал эту истину апостолами, а апостолы передали эту истину людям. То есть Слово Божие, оно передается через авторитетный источник. И это Божий порядок. И поэтому Павел говорит, если у человека нет такого поручения от Бога передавать эту истину, то он будет осужден. В 10 стихе Павел говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Ну вот, скорее всего, братья и сестры, это то, в чем упрекали апостола Павла. А его упрекали, говорили, что вот он своим учением просто ищет благоволение у людей. Или о нем говорили, что он старается угождать людям. Он просто своим вот благовестием хочет набрать себе больше людей, а больше друзей. Вот в этом обвиняли апостола Павла. Знаете, вот он здесь тоже интересно пишет. «Если бы я поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым». Вот я думаю, братья и сестры, вот многие слова, вот, которые встречаются в Новом Завете, они не настолько нам понятны, как вот они были понятны людям того времени. Мне кажется, когда вот читатели слышали вот это вот слово «раб Христов», они сразу для себя представляли определенную картину. Но я думаю, сегодня, вот, когда мы слышим о рабах, у нас какая-то вот, ну, есть ассоциация своя. А вот в то время, братья и сестры, когда люди слышали слово «раб», оно было очень понятно. Они понимали, что раб – это человек, который стал владением господина. Представьте себе, что вот если кто-то становился рабом, может быть, захватывали в плен, и люди становились рабом, они теряли свое имя, у них не было имени своего больше. Они теряли всякую связь с родственниками, и они теряли всякую связь со своим народом. Человек, который попадал в рабство, он даже терял вот своих богов. То есть теперь вот центром всей жизни этого человека был господин и все, что вокруг него. То есть вот в этом смысле апостол Павел говорит, я раб Христов. Все, что у меня было в прошлом, я потерял, у меня ничего не осталось. Вот теперь центром моей жизни является вот Господь Иисус Христос. Ну, еще последние два стиха мы с вами посмотрим, это 11 и 12. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Ну, вот чтобы немножко порассуждать об этих стихах, я прошу вас вспомнить самого первого язычника, который принял христианство. Помните, Корнилий, да? Ну, вот теперь вспомните, братья и сестры, сколько потребовалось Богу усилий, чтобы апостола Петра послать к язычникам. То есть он не соглашался идти, да, вот даже когда вот этот вот сосуд или полотно с нечистыми животными спускалось, вот видение от Бога, да, Петр говорил странные слова, нет, Господи, я не буду этого делать. То есть Богу необходимы были усилия, чтобы еврея послать благовествовать вот к язычникам. Вот затем, когда Петр сходил к Корнилию в дом, ему потом нужно было давать ответ церкви, его тоже сильно осуждали, что он ходил к язычникам в дом. Ему нужно было давать ответ, ему нужно было доказывать, что это действительно пришло от Бога. И когда люди услышали все эти доказательства, написано, что они успокоились и прославили Бога, да, говоря, что вот видно язычникам Бог дал покаяние в жизнь. То есть вот в то время благовестие язычникам для иудеев или вот от иудеев, Это было много усилий, нужно было Богу много усилий, чтобы вот как-то переломить их мировоззрение по отношению к язычникам. Поэтому вот по отношению к язычникам должна была быть особая проповедь и особый проповедник. И вот такой вот особой проповедью язычникам и особым проповедником стал апостол Павел. Знаете, вот на протяжении этого послания апостол как бы будет доказывать две истины, вот, которые мы встречаем в этих двух стихах. Он будет доказывать, что мое Евангелие или Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое. И он будет доказывать следующую истину, он будет доказывать то, что принял и научился вот в это Евангелие, нет человеков. То есть вот два ключевых слова, это послание, это именно слово апостол и апостол Павел и Евангелие. То есть нет человека и не по человеческим стандартам. Вы знаете, иногда апостол Павел в своих посланиях, он пользовался разными вот формулами. И вот начинается 11 стих вот с такой формулы: «Возвещаю вам, братья, Евангелие». Ну, напомню некоторые другие тексты. Вот, допустим, есть другие тексты, которые говорят: «Потому сказываю вам». Или еще Павел говорит: «Напоминаю вам». То есть всякий раз, когда апостол Павел желал полного внимания своих читателей, он использовал вот эту вот форму: «Сказываю вам», «Напоминаю вам» или «Возвещаю вам». То есть вот то, о чем он говорит дальше, очень-очень важное. То есть и ему необходимо полное внимание читателей. И вот полное внимание читателей, чтобы понять, что благовестие или Евангелие он принял не от человека, не через человека, но через откровение Иисуса Христа. В 11 стихе, вот очень интересно, нам с вами будет обратить внимание на маленькое слово, слово «братья». «Возвещаю вам, братья». «Братья» – это слово, которое в то время относилось не только к мужчинам, но относилось вообще вот к людям, к домочадцам. То есть братьями называли людей или потомство родителей. Вот потомство чьих-то родителей называли вот этим вот словом «братья». Поэтому это могло включать и мужской род, и женский род. То есть братья – это люди, которые живут в одной семье у одних родителей. Это дети. И вот именно это слово апостол Павел использует. Но давайте, братья и сестры, попробуем себя представить на месте читателя этого послания. Мы с вами уже отметили, да, братья и сестры, что они уклоняются от истины, что вот процесс уклонения уже начался, да. И давайте мы представим себя на месте тех людей, которые начали сомневаться в апостоле Павле. Вот эти обманщики пришли, они начали нам говорить, они смутили нас. Мы начали беспокоиться, переживать, да, и мы начали осуждать апостола Павла. Мы начали говорить: конечно, он, скорее всего, был неправ. Вот эти люди, они правы, да. Получаем мы с вами письмо от апостола Павла. Вот буквально начало этого письма, оно как бы причищает наш с вами разум. И мы уже осуждаем не апостола Павла, а мы уже осуждаем себя. Мы понимаем, что вот не туда мы последовали, да, вот. И у нас вот такой вопрос: что же теперь будет с нами? Что же теперь нужно, вот, где я нахожусь, какой-то вопрос, вот, ну, что же мне теперь делать? И вот мы с вами читаем вот этот вот 11 стих, и вдруг оттуда нам вот встречается или очень громко для нас с вами звучит слово «братья». Апостол Павел обращается ко мне, который начал уклоняться от истины, вот этим вот словом «братья». Я думаю, братья и сестры, вот в этом послании еще не один раз это слово будет звучать от апостола Павла. Вот знаете, чтобы как-то вот ободрить этих людей. Вы далеко, может быть, мы думаем, что мы далеко зашли. Апостол Павел называет меня братом. Это христиане, которые, знаете, соединены в одну семью. Павел напоминает, братья и сестры, что все мы вместе принадлежим к особой группе людей. Он как бы говорит: братья, они заботятся друг о друге, они вот помогают друг другу. То есть Павел еще раз будет напоминать читателям, а вот это же самое слово. То есть он пишет в то время, когда уже уклонение произошло, или началось уклонение, да, но все же христиан называют братьями. Но вот здесь можно сделать такое отклонение, братья и сестры, и посмотреть на нашу с вами жизнь. Как часто между нами возникают незначительные стены, да, между друг другом. Как часто мы вот не можем произнести это слово «брат», «сестра» по отношению друг к другу, знаете, после чего-то незначительного. Вот апостол Павел, вы знаете, вот людей, которые уклонялись от истины, он все еще называл «братья». То есть он понимал, что это все еще семья, а что еще что-то возможно сделать. То есть вот и между нами это очень хорошо, когда нет вот этих вот преград, нет вот этих вот стен, даже вот если случается что-то незначительное, это еще ни о чем не говорит. Мы все еще члены вот этой вот семьи нашего Господа, члены семьи, где вот первородным среди нас является Иисус Христос распятый. Пусть Господь нас с вами благословит в этом, и когда у нас будет с вами время, мы еще дальше обратимся к этому посланию. А сейчас я приглашаю вас к молитве. Аминь. Кого есть желание, пожалуйста, помолитесь.